Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Очередной понравившийся мне рассказ Виктора Улина. Из распахнутых ляжек манила в себя мощная промежность, где большие губы полностью прятались под дикими волосами, что страшно возбуждало. Во-первых, картина была непривычной для нынешнего времени. Все особи женского пола, начиная с момента, когда осознавали себя особями, наголо выскабливали себе интимные места, уподобляясь мусульманкам из гарема. И, кстати, немало не беспокоясь о том, что далеко не каждая женщина может похвастаться красотой наружных половых органов. За последние слова я отвечал, несмотря на 18 лет, я имел достаточный опыт, умноженный на бездонные виртуальные знания. Во-вторых, точнее, как раз во-первых, эти части тела предназначались для секса, причиной которого была потребность в продолжении рода. А поводом – желание соединить органы, и заросшая буйным волосом вульва казалась более подходящим инструментом животной страсти, нежели выбритые складочки с дурацким камешком в клиторе. Ну, а в-третьих, волосы служили источником реального возбуждения. Ведь промывай хоть по 10 раз на дню, они все равно хранили запах. Неповторимый аромат, где смешивались и влагалищные выделения, и смазка, и пот, и немножко мочи и еще что-то, чего не источала выбритая кожа. Но стоило женщине обнажить волосатый лобок, как комната наполнялась духом сексуального позыва. «Все лубуешься, Костик», — с легкой усмешкой подала голос Марина. «За те без малого 2 года, что мы с нею встречались». Точнее, фактически жили почти как муж и жена, под одной крышей, с регулярностью и удовольствием. Она до тонкостей изучила мои привычки. Лубуюсь. А что? 3 недели не видел. А тебе это надоело? Мне то нет. Удивляюсь, как за 23 месяца тебе не надоело. Я понял, что Марина тоже ведет счет нашей совместной жизни. И вообще. Неужели у тех мокрощелок, которых ты етишь сотнями, ты о мне преувеличенного мнения? Максимум. Десятками. Ну десятками. Какая разница? Неужели у них там устроено иначе? Скажу честно, ответил я, устроено у всех одинаково. Но также честно скажу, что лубуюсь только тобой. Марина улыбнулась. И я добавил наверняка-то. Чего она ждала? Ведь в самый первый раз началось с того, как я тобой лубовался. Она усмехнулась, лежа неподвижно и не меняя позы. Я стоял перед стеной теплой плоти с бездонной волосатой щелью для удовлетворения. Такая фантазия, будто я намерен не трахать женщину, а удовлетворяться живым автоматом, возбуждала меня сверх всяких мер. Я взял член в кулак, залупил головку и коснулся вершины зарослей. «Постой, волосы уберу, а то внутрь затянешь», — сказала Марина, и раздвинула сама путь в свои недра, что было тоже частью ритуала, неповторимого ни с кем, кроме Марины. Даже сама поза, в которой мы занимались сексом, была уникальной. Марина лежала на краю кровати, стеной выставив промежность, а я стоял на полу. Высота позволяла, и трахал ее до помутнения в мозгу. Лишь после 2-го захода для возбуждения касался ее круглых, всегда прохладных колен. И только когда я решал испытать последний пик наслаждения, я наваливался на нижние поверхности ее ляжек и обхватывал поднятые бедра, как живые колонны. В остальном ничего никогда не менялось. Я не был консервативным. С девчонками я выделывал трюки, какие встретишь не на всяком порносайте. Да и Марина вряд ли сдерживалась в обычной обстановке. Просто как пошло сразу, что наш секс был вроде и не сексом, а просто засовыванием членов в звезду. Настоящих половых актов. С криками и стонами. Катанием по кровати и перетыканием члена из позиции в позицию. У каждого было достаточно. А вот такая пародия на секс. Хоть и заканчивающаяся полноценным результатом. Была неосуществима с кем-то иным. Вот и сейчас я сунул член в вертикальную стену. Заранее зная результат. Все. Один раз есть. Сообщил я. Слив ровно через 46 секунд. «Быстр ты сегодня», — одобрила, сказала Марина. «И еще?» «Конечно», — ответил я. «После трех то недель. Второй раз длился чуть дольше. Третий потребовал Марининых коленок. Так, теперь и я начала кое-что», — сообщила она после четвертого. «Будешь кончать?» — уточнил я. «Нет пока. Я еще разогреваюсь». Ее «разогрев» отличался от привычного. Мы даже не целовались в губы. Я вообще-то на пятый пошел. Объявил я. «Костик, ты гигант!» — вздохнула Марина. «Знаешь, если бы я не была замужем. И если бы то, что мы делаем, не было. Как бы это сказать? Лучше и не говори». В такт отозвался я. «Все равно не прекратим. Правильно понимаешь? Так вот, если бы это было возможно, то ты приняла бы мое предложение выйти замуж». Завершил я. «Именно так», — удовлетворенно кивнула Марина. Этот разговор заходил у нас время от времени, дразня и радуя обоих. Но сегодня я был особенно распален и потому добавил. «Я сменщик по жизни, но когда женюсь, все равно с тобой не расстанусь. Это радует», — сказала Марина. «Ну, я готова. Полезай на меня. Сейчас», — ответил я. «Только кончу в пятый раз». Один. Наша семья не могла быть отнесена к типу «новых русских», поскольку все ее члены работали на предприятиях. Они владели собственным бизнесом. Но тем не менее жили мы в поселке, население которого составляли в основном бизнесмены. А наш коттедж среди прочих особняков был хоть и не самым богатым, но далеко не самым маленьким. Впрочем, тут требуется, как говорят писатели, историческая справка. Наш коттедж возник здесь во времена, когда новых русских не было в помине, а имелась умирающая деревня, расположенная в живописном месте, среди холмов и перелесков, между которыми бежала река, к тому же недалеко от региональной трассы. Впрочем, тогда коттедж назывался просто домом. Но и дома как такового не было. Имелся только фундамент, огромный фундамент посреди большого совершенно голого участка. Участок этот за бесценок купил покойный отец моего дяди. Вслед за двоюродным братом я называю его дедом. Хотя он мне таковым не является, поскольку дядя не родной, а муж маминой сестры. Этот дед был некогда самым крутым нефтяным начальником в области. Вот он-то, пользуясь беспределом, купил за 3 копейки участок на краю деревни и возвел фундамент. Было это давно, дядя еще не был дядей, а учился в школе. Дед размахнулся всерьез. Но потом жизнь покатилась неудачно. Он сдал позиции, и дальше добротно отстроенного фундамента дело не пошло. Потом деда сняли с работы. И он умер от инфаркта, оставив участок заброшенным. Дядя тоже стал нефтяным начальником. Правда, невысокого ранга. Но фундамент так и стоял, поскольку достаточных денег у дяди не имелось. Потом он женился на моей будущей тетке. А уже потом моя будущая мама вышла замуж за моего отца, который работал в банке, и уловил момент, когда сотрудникам раздавали немеряные ссуды под смехотворные проценты. В итоге пазл сложился. У дяди были земля и фундамент. У отца – деньги. Свояки объединились. К тому же дядя имел доступ к стройматериалам. В общем, объяснять долго. Да и знаю я далеко не все. Но в итоге на готовом фундаменте появился большой трехэтажный дом. Спланированный умным человеком. Рассчитанный на две семьи. Дом имел раздельные половины с избытком комнат на будущие нужды. Но поскольку жили мы очень дружно, то первый этаж был сделан единым. С фасада имелся общий вход. Гостиная, столовая и даже бильярдная, где раньше частенько играли отец с дядей. У нас же с братом были другие игры. Когда лавина преобразований захлестнула все, деревня умерла окончательно, а местность застроили новые русские. Все ходили друг к другу в гости. И я мог сказать, что другого подобного дома здесь не было. Строительством отец и дядя занимались, когда мы были младенцами, а мамы наши были молодыми. Мамина сестра родила брата в 23 года. Моя меня в 25. Детство наше началось уже в этом доме. Он был большим и уютным, с множеством таинственных уголков. Родились мы с малым промежутком. Матери казались общими, и вокруг нас с рождения толклись женщины, называвшие друг друга по именам. И получилось естественным, что теток своих мы с братом называли в подражание им на «ты» и по именам, на английский манер. Эта привычка осталась во взрослом состоянии. Хотя к мужчинам тоже само собой сложилось иное отношение. Я звал дядю на «вы», как и брат моего отца. К тому времени, когда брат заканчивал школу, а я учился в старших классах, дела моего отца продолжали идти в гору, поскольку банк его оказался сильным и пережил все. А вот дядя не удержался. С места его выдавили, и он нашел работу на вахте. Уезжал на месяц куда-то в северном направлении. Потом возвращался на две недели отпуска. Правда, деньги он получал немалые, и с неудобством стоило мириться. В общем, наша двойная семья существовала нормально. Каждый из взрослых имел свою машину. В школу нас возили по очереди. Так мы и жили к тому моменту, описание которого предваряет эта справка. Правда, я забыла отметить одну деталь. Мама и тетя были не просто сестрами, а близнецами. Дед и бабка, не мудрствуя лукаво, назвали их созвучно. Ирина и Марина. Мою маму звали Ириной. Два. События начались, когда мне было звездочка 20 лет. Прежде чем продолжать, я вынужден дать еще одну справку о себе. Звездочка 20 лет считается детским возрастом. Но я из него вышел. В том смысле, что ни одна тайна взрослого мира уже не осталась тайной. Выражусь точнее. С 12 лет я начал половую жизнь. В чем помог брат? Свой первый опыт я приобрел с его одноклассницей, которая приобщила меня к делу ради смеха. Потом, окрепнув, я перешел на ровесниц. Надо сказать, что нравы в нашем поселке царили свободные. Мы с братом вели здоровый образ жизни, поскольку в нашей семье даже мужчины практически не пили. Мы нормально учились и были в общем нормальными пацанами. Но, естественно, для нашего возраста, единственный смысл самой жизни для нас представлял секс. Во всех его проявлениях. Я любил трахать даже бесчувственные тела в сиську пьяных девчонок. И приобрел опыт, каким может похвастаться не всякий взрослый мужчина. Вот теперь, пожалуй, можно начинать рассказ. 3. Итак, той зимой мне было 20 лет. Маме моей 40. И тете Марине, то есть просто Марине, тоже 40. В то ясное, Хрустящее зимнее воскресенье мы пошли гулять на лыжах. Вчетвером. С родителями и братом. Дядя был на вахте. Он вообще основную часть времени отсутствовал. А Марина сослалась на простуду. Больше в доме никого не было. Вдовая бабушка брата жила в городе. Как и наши общие деды по маме. Отец был иногородним. По понедельникам, средам и пятницам приезжала домработница. Но сейчас было воскресенье. В общем, мы ушли кататься. А Марина осталась болеть. Отойдя с полкилометра, я хватился, что забыл мобильник. Это было недопустимой оплошностью. Предстояло созвониться с соседкой. Выяснить планы на вечер. Уедут ли ее предки в город. Или нам придется идти к подруге и перепихиваться там кое-как. Зная, что хозяйка подглядывает, я бросился назад. Вопрос потраха был жизненно важным. Влетев с центрального входа, боковые, сколько помню, стояли закрытыми. Я пробежал на свой третий этаж. Схватил мобильник. Удостоверился, что девчонка еще не звонила. Значит, не обиделась на игнор. И поскакал вниз. У выхода остановился, зашнуровывая лыжные ботинок. Мы были приучены к чистоте и даже зимой не ходили по лестницам в уличной обуви. И вдруг услышал странные звуки, доносящиеся с другой половины. Странными эти звуки были лишь потому, что их казалось странно слышать здесь и сейчас. Сверху неслись характерные стоны женщины, испытывающей удовольствие и собирающейся кончать. Старшие жили дружно. Я знал, что ни у кого из четверых нет женщин или мужчин на стороне. Раз дядя работал, значит, Марине было. Или я знал не все и сказавшись больной. Она осталась дома, чтобы принять мужика. В это не хотелось верить. Да и следов чьего-то присутствия внизу я не заметил. Возможно, Марина развлекалась в одиночестве порнофильмом. Меня разбирало любопытство. Сняв ботинки, я в одних носках миновал общий холл и бесшумно, как индеец, ступил на лестницу второй половины. И почти сразу заметил, что дверь в спальню дяди и тетки открыта. Не дыша, я поднялся на площадку и заглянул туда. И сердце мое остановилось от неизведанного до сих пор возбуждением. В спальне не нашлось никого, кроме Марины, совершенно голая. Она лежала на кровати и стонала с закрытыми глазами, делая что-то у себя между ног. Меня охватил шок. Вдруг почудилось, будто на постели раскинулась моя собственная мать. Но я тут же сообразил, что родители отмахали уже километра 3. И сейчас я вижу именно Марину. Сквозь стоны отчетливо пробивался механический жужжащий звук. Я понял, что Марина мастурбирует, запустив в себя вибратор. Это была вторая ступень шока. В порнухе модели через одну играли с вибраторами. Но если честно, я думал, что все это фанера для зрителя. А на самом деле женщина не может удовлетворяться таким образом. Но сейчас я видел живую Марину с настоящим вибратором. Я стоял, словно громом пораженный, не зная, как поступить. Следовало, конечно, удалиться, пока меня не засекли. Но я не мог сделать этого сразу. Нельзя сказать, что я не представлял голую Марину. Равно как нельзя было назвать сестер идеально сложенными. Во всяком случае. Грудь Маринина восхитила бы малолетку. Но не меня. В лежачем положении эти части тела у женщин зрелого возраста не впечатляют, поскольку растекаются по телу. Хотя если хозяйка сядет, то может оказаться, что ее титьками можно запросто сдавить член и спустить без усилий. Но зато сестры обладали развитой нижней частью. И сейчас задница Марины. Бедра и ляжки ее казались средоточием совершенства. Меня охватил ураган противоречивых, противоположных чувств. С одной стороны, меня обожгло стыдом, какого прежде я не знал. Застать так непросто взрослого человека, а вторую половинку матери, глядеть на Марину, удовлетворяющую себя вибратором, было столь же недопустимо, как подсматривать за трахающимися родителями. Следовало бежать отсюда, быстрее и тише, оставшись незамеченным. Но с другой, передо мной разворачивалось действие, которое прежде я видел только в порнофильмах. И оторваться от него было выше моих сил. И с третьей, все обострялось тем, что я видел половинку своей матери. Голова велела бежать, но ноги приросли к полу. Глаза пили тело Марины. Я перевел дыхание. Скрипнул пол. Стоны прекратились. Все стихло. Последовала немая сцена, которая длилась секунду, но мне показалась вечностью. Хотелось провалиться на первый этаж. Незнакомо отуманенный взгляд Марины сфокусировался, и она медленно залилась краской. С головы до кончиков накрашенных ногтей. Со мной происходило то же самое. Но я стоял, как соляной столб. «Подсматриваешь», — хрипло выдавила Марина. Все еще красная. Она выключила вибратор и бросила его за спину. «Я! Нет! Я! Зашел! В общем, случайно видел», — подтвердил я. «Здорово, твоя тетка». К ней вернулся Гола. Развлекается в одиночестве. «Ну, небось. И не думал, что такое возможно. Не думал», — признался я, продолжая стоять в дверном проеме. «Хорошо, хоть рассмотрел», — продолжала допрос Марина. «Я что-то промямлил, не зная, как себя вести. Так подойди поближе, посмотри получше», — предложила она. Я не двинулся с места. «Костя, я сказала тебе, подойди сюда». Марина повысила голос, что с нею случалось крайне редко. «И закрой дверь, а то мне дует». Марина справилась с собой. Краска отхлынула, и ее тело сделалось белым. «Теперь ты все видел и все знаешь», — констатировала она. «И можешь всем рассказать, как балуется тетка без мужа, который вернется через неделю». «Нет, Марина, я буду молчать», — срывающимся голосом перебил я. «Знаю я твое молчание. Придется мне заплатить». «Как?» — опешил я. «А как может заплатить женщина молодому парню?» «Но, мне казалось, она смеется надо мной. А вечером все-все расскажет матери. Не красней, а снимай штаны», — серьезно продолжала она. Я потянул молнию. «Да не расстегивай, а спускай. Ты русского языка не понимаешь?» Я повиновался. Освобожденный член блеснул красной головкой. «Вон какой отрастил», — сказала Марина. «Весь поселок перепортил?» «Да, а я? Да я вообще? Не. Ладно, знаю я ваши «не» и «вообще», — отмахнулась Марина. «Ну так что ты стоишь? Или скажешь, что трахаться не умеешь?» «Трахаться? Да, трахать. А что еще можно сделать с женщиной?» Я молчал. «Хочешь меня?» — вдруг совершенно другим тоном спросила Марина. «Хотел ли я ее? Какой вопрос мог звучать глупее? Если в том возрасте я хотел кого угодно, лишь бы встал член, а он вставал у меня каждую минуту. Если у меня никогда еще не было настоящей взрослой женщины. Если себя предлагала родная тетка. И меня вдруг охватило ощущение, которое одновременно ужаснуло меня и обдало предчувствием еще не испытанного наслаждения. Ощущение, в котором мне трудно признаться даже самому себе. Будто сейчас я буду трахать свою родную мать. Я кивнул, скорее обреченно, чем радостно, но Марина все поняла без слов. «Давай тогда, не тяни время», — я нерешительно шевельнулся. «Сюда не лезь», — остановила она. «Подойди, я сама подвинусь». Марина переместилась на край кровати и подняла белые ляжки. «Ну и что стоишь? Давай загоняй». «Что, загоняй?» — пискнул я. Марина не ответила, лишь усмехнулась. Я осторожно тронул кончиком ее буйные заросли. «Каких еще не видел? Волосы раздвинь», — остановила она, — «а то больно будет. И тебе, и мне». Под черными волосами оказались такие же половые губы, как у девчонок. Марина снисходительно наблюдала за моими действиями между раскинутых колен. Упершись головкой, я нащупал отверстие и провалился в него. «Хорошо», — с усмешкой сказала она, — «член ощутимый, даже приятно». Внутри у Марины оказалось просторнее и как-то уютнее, чем у девчонок. «Ну что, похоже?» Насмешливыми вопросами она скрывала недопустимость происходящего. «Как там у меня? Сильно отличается?» Вопрос был неуместен. В девчонку член приходилось пропихивать на сухо, а потом наяривать неизвестно сколько, пока выделится смазки достаточно для приятных ощущений. А Марина оказалась готовой с первой секунды. «Влажно. У тебя», — ответил я. «Здорово. Если честно, никогда еще. Так я же сколько готовилась. Ну давай, трахай меня наконец. Стоя», — уточнил я. Это было в новинку. «Стоя. Это как-то забавно. А тебе вряд ли доставит трудности». «Марина», — осторожно спросил я. «А, в тебя кончать можно?» «Костик», — хихикнула она. «Запомни важнейшую вещь. В теток моего возраста кончать можно всегда. Даже когда нельзя». Последней фразы я не понял и уточнил. «А что будет, если, когда нельзя?» «Ничего особенного. Родится брат, который будет носить твое отчество». От мыслей у меня все поплыло. И я кончил, не успев ничего ощутить. «Все», — прохрипел я. «Что, все?» — уточнила Марина. «Кончил я. Вот что. Молодец», — сказала она непонятным тоном. «И еще хочешь? А, можно? Можно. Я же плачу тебе за молчание». Марина заплатила еще дважды. Я ощутил легкую усталость, но стоял. «Еще будешь. Или пойдешь», — осведомилась она, выдержав паузу. «Еще. Один раз», — попросил я. «Ну давай. Сейчас мне уже потребовалось дополнительное возбуждение. Можно?» С внезапной решимостью я положил ладони на ее колени. «Можешь меня даже за тики взять?» Я посмотрел на ее груди. Соски надулись и изменили цвет до темно-красного. Но до грудей надо было тянуться. Это казалось неудобным с пола. «Тики далеко», — честно ответил я. «Можно. Я за ноги твои подержусь». «Держись», — усмехнулась тетка. «Если тебе нравится». Четвертый заход оказался долгим, но принес самое мощное, мучительное наслаждение. Ноги Марины раскачивались. Я прижимался к ним всем телом и ощущал одновременно и что-то материнское, и нечто невероятно женское. Наверное, я мог бы пятый раз. Но вспомнил о вечерней девчонке, которой тоже не хотел пренебрегать. Стоило поберечь силы, поэтому я осторожно, чтоб не залить ковролин, вынул член и сказал: «Ну, я пойду, пожалуй, а то еще хватится меня». «Иди», — кивнула Марина, не меняя позы, — «а я тут сама с барбоской кончу». «С какой барбоской?» — не понял я. «Да вот с этим», — пояснила тетка, доставая вибратор. 4. Вечернее свидание состоялось по высшему разряду. Родители уехали. Но после Марины ровесница меня не удовлетворяла. Начиная с того, что пустила она в себя в презервативе. И утомленный, я никак не мог довести себя. Тогда мы занялись анальным сексом. Но даже плотный охват задницы не позволил мне кончить. Впрочем, она того и не заметила. Наверное, я все-таки смог бы. Но меня тормозил контраст. Как далеко было визгливое перекатывание на медвежьей шкуре перед газовым камином от естественного действа, когда я, стоя на полу, двигал членом в стене из плоти. И самое главное, трахая девчонку, я думал не о ней, а о Марине. Это было и здорово, и одновременно страшновато. 5. Честно говоря, на следующий день я был настороже. Ведь несмотря на то, что вчера все обошлось, да еще и с удовольствием для меня, любая женщина была непредсказуема, и сегодня Марина могла запросто нажаловаться матери, представив все так, будто я изнасиловал ее. Но Марина вела себя идеально. Ни единым взглядом не подала она виду. И остальные подавно ни о чем не могли догадаться. А я, когда все сидели перед телевизором в общей гостиной, я заметил ногу Марины и белое колено, сверкающее под краем домашнего платья. И я, извращенец и психопат, понял, что до умопомрачения хочу ее. Опять хочу Марину, свою тетку, сестру своей матери. Я присел рядом. В том не было ничего особенного. И тихо спросил: «Ну и как Барбоска? Жив-здоров и тебе того желает?» Спокойно ответила Марина. Я молчал, демонстративно пожирая взглядом ее колено. «Я так понимаю, тебе надо еще доплатить?» — уточнила она. «Хотелось бы», — также спокойно ответил я. «Хорошо», — легко кивнула Марина. «Вечером я позвоню. Звук отключи». «Отключу», — кивнул я, немея от внезапной радости. «И буду ждать». 6. Я лежал в темноте, стиснув мобилу, чтобы не пропустить вибросигнал. Я весь трясся. Ни с одной девицей я никогда не ощущал такого вожделения. Я вздрогнул, когда телефон зажужжал, и я услышал тихий голос Марины. «Можешь идти. Твой братец, кажется, угомонился». Спускаясь мимо этажа, я услышал из-за двери голос матери. «Костя, это ты?» «Ну я», — неохотно подтвердил я. «Ты что шляешься по ночам?» «Не сомневаюсь, она думала, что я опять пошел к соседской девчонке. Писать захотелось», — быстро соврал я. «Благо санузел находился внизу. Ты не шастай тут», — напутствовала она строгим голосом, спустившись вниз. Переждав и вернувшись, я позвонил Марине. «Прямо сейчас не вышло. Мать застукала. Думает, я шляться пошел. Узнаю и Ирку», — усмехнулась она. «Ладно, подожди, пока они там уснут. Марина», — прошептал я. «Я. Ты меня дождешься?» «Дождусь», — просто ответила она и дала отбой. 7. Свет ночи, отражаясь от сугробов, делал предметы различимыми в полумраке и заставлял светиться большое белое тело Марины, лежавшее на краю кровати с разведенными ногами. Мне осталось лишь убрать волосы и воткнуть член между слабо сияющих ляжек. Подставленная стена плоти даже не покачивалась под моими ударами. И комната была окутана тишиной, если не считать ритмичного хлюпания члена, скользящего туда-сюда в Маринином половом отверстии. 8. Я и сам не заметил, как ночное свидание стало частью распорядка дня. В первый вечер, измучившись ожиданием, несколько раз высунувшись из окна, чтоб проверить окно родительской спальни, я прокрался к Марине босиком, получил плату и также тихонько вернулся назад. Но, разумеется, так мается каждую ночь было невозможным. И на следующий день, вернувшись из школы, я принял необходимые меры. Дом наш имел не только общий фундамент. Чердак его тоже был единым. Он не использовался, поскольку летом там стояла египетская жара, а зимой чухонский холод. Несмотря на это, С каждой половины туда вели вычурные лесенки. Обитые теплоизоляцией крышки не имели замков. Я смазал петли, расчистил навалившийся мусор и заготовил на своей половине удачно найденный тулуп, чтоб ночью пробираться через чердачную Арктику. Брат не мешал, он затыкал уши музыкой, потом спал как убитый. И так каждый вечер перед сном я ходил к Марине, получая порции платы. Я знал, что через неделю приедет дядя и в жизни возникнет пустота. Ведь все эти дни я забыл даже девчонок, живя лишь ожиданием Марины. 9. В первые часы после возвращения дяди я ощущал внутреннее неудобство, находясь рядом с ним. Ведь я целую неделю трахал его законную жену. Однако Марина вела себя естественно. И мой стыд сам по себе улетучился. Я просто постарался не смотреть на нее. Стремился скорее забыть ее волнующее тело, вновь ударив по девчонкам. И это в общем получилось. Прошло время отпуска. Дядя собрался и уехал обратно на вахту. А на следующий день, когда в гостиной никого не было, Марина спросила: «Тебе кажется, что я уже с тобой расплатилась?» «Ну», — промычал я, чувствуя, как заливаюсь горячей краской. «Я, а мне кажется, что еще нет», — просто сказала она. «Так значит, если у тебя нет иных планов, вечером жду, как обычно». И снова понеслась двойная жизнь. И я понял, что это уже навсегда, что без дяди я буду его сменщиком. Хотя во время полового акта удовольствие получал только я, а Марина лишь делала комментарии. 10. Костик, — с непонятным выражением сказала она через несколько дней. — Тебе не кажется, что ты трахаешь не меня, а свою настоящую мать? Я вздрогнул. Слова ударили в точку. Действительно, самое жгучее, непотребное удовольствие я испытывал, кончая в Марину и представляя на ее месте свою мать. Это было настолько жутко, что я ничего не ответил. «Эдипов комплекс», — непонятно сказала она. «Им страдают все мужчины. Но я же знаю, что это ты, а не мама», — сумел возразить я. «А ведь мы с ней так похожи». Марина усмехнулась. «Как умела только она. Тебе никогда не приходило в голову, что мы могли ради шутки?» «Ничего себе шуточка!» — вырвалась у меня. «Ради шутки поменяться местами так, что ты этого не заметишь?» «Это невозможно», — я покачал головой. «Я бы заметил. И как же?» — усмехнулась Марина. «Если люди нас до сих пор путают. Элементарно. Есть различие, которое я бы не упустил». «И какое же? Просвети, пожалуйста». «Без проблем», — в ответ усмехнулся я. «У вас груди разные». «В каком смысле?» — изумилась Марина, явно не ждавшая такого ответа. «В прямом». Я обошел кровать. Белое тело Марины светилось так, что я видел его столь же отчетливо, как если бы наша встреча происходила днем. У мамы на левой груди есть три родинки вокруг соска. Одна большая сверху, вот здесь, и две поменьше снизу, здесь и здесь. «А у тебя их нет». Я ткнул пальцем прохладную Маринину молочную железу. «И откуда ты это знаешь?» — поразилась она. «Знаю уж», — коротко сказал я. «Не мог же я признаться, что 2 года назад, изнуряя себя анонизмом, я почувствовал, что уже тошно дрочить на чужие фотографии. И, движимый безумием порока, установил веб-камеру в родительской спальне. Прятать ее было трудно, поэтому обзор получился плохой. В кадр изредка попадала лишь верхняя часть тела матери. Переставлять камеру я не стал, поскольку брат вскоре помог мне лишиться девственности, и анонизм отошел на второй план. Но увиденную грудь матери я запомнил очень хорошо. «Ахальник ты все-таки», — Каська, пробормотала Марина. Честное слово, иногда мне кажется, что ты не Иркин сын, а мой. Весь в меня пошел. Между тем, как я, вернувшись, засовывал свой член обратно в нее. Но фантазии, ты на брата своего не похож. Поэтому я не могу. Она не договорила. И я с ужасом понял, что ей тоже хочется чего-то. Но когда ты, я представляю, как он с ней. Я знаю, этого никогда не будет. У нее темперамент не тот. Даром, что близнецы. Но все равно, я молчал, пораженный тайными, порочными мыслями Марины. Потом приступил к делу. И на этот раз все 6 порций показались мне особо сладостными. 11. Ну вот, сказала однажды Марина после моего последнего захода. Думаю, твое молчание оплачено, и тебе придется вернуть сдачу. В каком смысле? Не понял я, ожидая подвоха. В самом прямом. Думаешь, мне не надоело барбоской трахаться? Ах, вот как. Я словно только сейчас осознал, что наши отношения были однобокими. Ты кончить хочешь со мной? Осторожно уточнил я. Ну да, все необходимое есть. Член, звезда, мое желание и твое умение. Но я, ты хочешь сказать, не знаешь, как довести взрослую тетку? Догадалась Марина. Так ты и не трахал ни одну до меня. В общем, да. Вынужден был согласиться я. Поверь, Костя, у всех баб звезды одинаково устроены. Я отметил, что Марина использует ненорматив для обозначения интимных частей. И оценил это как признание меня своим близким. И чувствуют одинаково. Просто привыкнуть надо. Понял, ответил я. И реакция немного разная. Непонятно, добавила Марина. Я этого не понял, но уточнять не стал, а лишь спросил. Но, как тебя, трахать? Стоя? Или по-другому? Даже ублюдочный опыт со сверстницами, которые и не кончали всерьез, а только визжали по-кошачьи. Говорил, что удовлетворение мужчины не требует особенной позы. А о женщине так не скажешь. Правильно мыслишь, ободрила Марина. По-другому, ясное дело, одним мощным рывком она вытянулась во всю длину кровати. «Дай подушку», — сказала она, — «вон ту». Я взял подушку, которая валялась на полу. «Я приподнимусь, ты мне ее под попу подсунь». «Зачем?» — искренне изумился я. «Чтобы клитор тебя чувствовал», — пояснила Марина, — «иначе трудно». Я сунул подушку под влажные жаркие ягодицы. Вскарабкался на Марину и, молчаливо поощренный раздвинутыми ногами, вошел в знакомое влагалище, которое сейчас казалось немножко иным. Пожалуй, слегка мешала подушка, изменившая привычный угол вхождения. «Есть контакт», — констатировала Марина. «Вперед!» Мой член ощущал внутренние изгибы влагалища куда сильнее обычного. И только сейчас я по-настоящему оценил щекотное прикосновение ее лобковых волос. Но я никогда не трогал Марининого тела. Весь наш секс сводился к вхождению в стену плоти. И сейчас, не зная, что позволено, я начал привычно молотить Марину частыми ударами. «Костя! Не мельтеши!» — остановила она. «Я понимаю, у мокрощелок ты король, но взрослая женщина требует иного подхода». «Какого?» — глупо уточнил я. «Иного!» — повторила Марина. «Ты хороший мальчик. У тебя член стоит, как редко у взрослого мужчины. У тебя все впереди. Ты всему научишься. Но сейчас не дергайся. Прошу тебя. Я тебя сама возьму и сделаю. Как мне надо». Я ничего не ответил. Марина ухватила меня влагалищем и дернула. «Ну что ты раскорячился?» — сказала она неуловимо изменившимся голосом. Чувствуя, что нечто меняется в наших прежних отношениях. когда я трахал безучастную плоть под шуточные комментарии. Я опустился на большое, местами прохладное, местами горячее тело. «Что ты лежишь, как бревно», — сказала она. «Вообще-то я люблю, когда мне ласкают грудь». И так далее. Груди ее оказались неожиданно тяжелыми и большими. «Не так», — поправила она. «Ты одну молочную железу возьми двумя руками, чтобы сосок выпятился, и ласкай его. Соси, кусай». У девчонок было нечего брать двумя руками. «Ощущение меня потрясло. Уже лучше», — комментировала Марина, играя влагалищем. «Я так люблю. Соски. Соски сильнее мне возбуждай. Только не откуси ненароком». Я принялся работать над ее грудью, как она просила. «Хорошо», — пробормотала Марина. «Теперь просто саму титьку жажми». Выпустив изо рта сосок, я стиснул скользкую грудь. «Аха-ха-ха. Хорошо, отлично. Так, теперь со второй то же самое». Еще минуту я обрабатывал вторую грудь, которая показалась поменьше. «Посильнее, посильнее. Хорошо, а теперь иди ко мне». Мгновенно приподнявшись, Марина схватила мое лицо, притянула жестко и втолкнула между моих губ свой язык. Жадный и горячий. Я вдруг осознал, что мы целуемся впервые за месяцы нашей связи. «Тики, теперь возьми по одной в каждую руку. И соски жми, что есть сил». Марина поменяла захват поцелуя. Теперь она сосала мой язык, прикусив мне губу. Таз ее бился подо мной. Потом она вдруг сжала мои яйца бедрами. Не больно, а приятно. И тут же отпустила. И я почувствовал, что в ней что-то произошло. Если всегда Марина встречала приятной теплой влагой, то сейчас вся наполнилась жидкостью, а груди в моих руках мгновенно сделались горячими и тоже скользкими. «Я кончила», — странным голосом сообщила она. «Спасибо, было здорово». Я чуть не спросил, с кем лучше, со мной или с Барбоской, но сдержался. «Соски еще пососи. По очереди. Я люблю, когда потом я лежал на ней, сосал неимоверно раздувшиеся соски и вдыхал запах, аромат только кончившей женщины, заполнивший комнату. Ну, спасибо», — сказала насытившаяся Марина. «Можешь идти спать». Я хотел встать, но понял, что мой член, отработавший 4 раза, вдруг надувается в ее опухшем от возбуждения влагалище. «А у тебя не опадает», — тут же отметила она. «Ага», — подтвердил я. «Но еще раз хочешь?» — догадалась она. «Ну да. А что, можно?» Мой опыт говорил, что только что кончившей женщине секс противен. «А кто говорит, что нельзя? Если можешь, валяй». Я начал движение, прислушиваясь к своим ощущениям. Влагалище ее обволокло меня, как никогда прежде. Кроме того, лишь сегодня я впервые лежал на Марине, и осязание ее тела несло меня черт знает куда. «Марин», — сказал я, — «мне тебя хочется за тики взять. И вообще, что такое «вообще»?» Я не уточнил, поскольку сам понимал не до конца. «Дуй», — сказала она. «И вообще, когда кончу, я добрая становлюсь. Можно подумать, ты так злая», — пробормотал я, жадно тиская ее груди. «Не злая», — согласилась Марина, — «но становлюсь совсем добрая. Можешь даже палец мне в задницу засунуть, если тебе этого захочется». И я сделал все, чего хотелось, трахал зрелое тело, в сравнении с которым пустяком были все познанные сверстницы и, продлевая кайф, наслаждался запахом ее вспотевших подмышек. До задницы в этот раз дело не дошло, но кончал я, подсунув руки под ее огромные ягодицы, сдвинув их и нагоняя ощущение власти над этой женщиной и полной подчиненности ей, 12. С этого дня наши порочные отношения достигли завершенности. Приходя, я несколько раз разряжался, привычно стоя у края кровати. А Марина неторопливо наполнялась желанием. Потом ложилась задницей на подушку. Я вскарабкивался сверху и кончала она. Всего один раз, после которого опять кончал я, безумно тиская все ее раскинувшееся тело и залезая пальцем в горячую глубину между ее ягодиц. После чего я вставал и, зажав член, чтобы не закапать кровать, одевался, и через чердак, всегда через чердак, возвращался к себе. Я быстро оценил, сколь приятен секс со зрелой женщиной. И в периоды моей смены забывал про сверстниц, наверстывая упущенное, когда возвращался дядя, и всякий раз все сильнее понимал, что молодая плоть упруга, а тугие груди заманчивы. Но все равно, секс с Мариной дарил куда более сильные ощущения. При этом оставался парадоксальный факт. С Мариной мы трахались молча. С девчонками я ревел по-звериному. Но в первый раз, когда Марина принудила себя трахнуть, я молчал от ошеломления, а потом привык, хотя стены дома имели такую изоляцию, что тут можно было лупить из пулемета. Марина тоже молчала, и я уже решил, что в отличие от мокрощелок, визжащих в имитации оргазма, зрелые женщины делают все тихо. Но все-таки вопрос интересовал меня своей неразрешанностью. Однажды вечером по возвращении дяди с вахты, когда все в полном составе отмечали его приезд, я поднялся наверх, прокрался через чердак в их спальню. Благо комнаты никогда не запирались. И осторожно положил туда диктофон, который купил специально, выбрав модель, позволявшую получить запись минимального качества, но пятичасовую. На следующий день я с нетерпением улучил момент, чтобы забрать машинку и закрылся у себя. Разумеется, основное время ушло впустую, поскольку застолье длилось долго, но все-таки около часа пришлось на фонограмму секса. Марина визжала и материлась в 100 раз сильнее моих сверстниц. Крики ее возбудили меня до такой степени, что я отдрочил, не снимая наушников. А потом, стерев запись, задумался, почему Марина молчит со мной. И пришел к выводу, что она делает это нарочно. Ведь в самом деле, все началось с животного трахания. Она не прикасалась к моему члену. Даже целовались мы лишь перед ее оргазмом. Мы не лежали обнявшись, вообще не проявляли никакой нежности, присущей любовникам. Мы и не были любовниками. Мы были просто половыми партнерами, не позволяя нашим отношениям подняться на иной уровень. Марина, видимо, ограждала себя от угрызений совести. Ведь мы занимались паскудным делом. Я был несовершеннолетним, а она сестрой моей матери. Но до чего же хорошо было с нею. Со сверстницами мы трахались, разнообразно, но именно трахались. А с Мариной все происходило как-то несерьезно. Мы перебрасывались шутками. Она отпускала едкие комментарии даже в те моменты, когда я пускал в нее сперму с засунутым в нее членом. Но шутливость совокупления не мешала нам обоим кончать. Опустошительно. Хоть и тихо, и это было здорово. Теперь я хотел ее непрерывно. Но знал, что она мне не подруга, не любовница, вообще никто. Тетка, которую я называл по имени и на «ты». 13. Лишь раз, один только раз Марина едва не сорвалась. Был канун Нового года. Нашей связи исполнялся год. Все куда-то запропастились. Наверняка у каждого на работе. Включая дядю, который вернулся пару дней назад. Были вечеринки, я особо не прислушивался. Но, кажется, и брат тоже куда-то ушел. Видимо, воспользовавшись отсутствием родителей, к кому-нибудь из девчонок. И лишь я сидел в своей комнате, чего-то ожидая. Звука машины я не слышал. Скорее всего, такси не заезжало во двор. Просто раздался щелчок замка и внизу хлопнула дверь. А потом по нашей лестнице послышались четкие шаги, принадлежавшие не матери и не отцу. Они могли принадлежать лишь одному человеку на свете. Я замер, боясь звуковых галлюцинаций. Марина вошла, вопреки традициям не разувшись, в сапогах на высоком каблуке и распахнутой шубе. От нее несло морозом, духами и алкоголем. Она села на стул. Сверкнули колени, обтянутые дорогими колготками. Я встал и подошел к ней. Прежде, чем я что-то успел сделать, Марина схватила мою руку, сунула к себе под юбку и крепко, почти до боли, сдавила горячими ляжками. Я стоял в неудобной позе, не зная, что делать дальше. Мы ведь никогда не трахались с нею здесь. Тем более таким ранним вечером. «Ну все», — выдавила она незнакомым голосом. «Извини», — и порывисто встав, шагнула к двери. «Марина», — позвал я, она резко обернулась ко мне. «Марина, а можно?» У меня перехватило дыхание. «Что, можно?» — с непонятной интонацией спросила она. «Можно, я тебя сфотографирую?» «Сфотографируешь». Она была изумлена такой просьбой. «Зачем?» «Не знаю», — честно признался я. «Просто ты сегодня такая красивая». В последнем я не врал. Такой я не видел Марину еще никогда. «Я всегда такая», — усмехнулась она. «Просто ты не замечал. Шубу сними, пожалуйста», — сказал я. «Я хочу твои ножки заснять. Ножки у меня нормальные». Согласилась она. Проходит тест. Марина принимала разные позы. Я щелкал, пытаясь ухватить все. Стоя, сидя, нога на ноге, ляжки сзади, бедра сбоку, юбку приподними. Осторожно попросил я. У тебя красивые бедра. Так, Марина, оголила ноги сантиметров на 20 выше колен. Так, ответил я. Не отрываясь от фотоаппарата, а можно и так. Она подняла юбку еще выше. Показалась плотная часть колготок с просвечивающими трусами. Я жадно фотографировал, уже почти ослепнув от собственных вспышек. И вот так тоже, продолжала Марина, рывком спуская колготки. Над белизной бедер чернели узкие трусы. И даже вот так, не унималась она. Трусы скользнули к коленям, обнажились черные волосы, которые требовалось расправлять, чтоб не затянуть в глубины половых органов. Меня обдал невыносимый запах женщины. Запах Марины. И я вдруг впервые за этот год понял, что готов отдать многое, если не все, чтобы нам никогда не расставаться, а иметь возможность быть вместе независимо от дядиных отъездов. В любое время суток и не красться по чердаку. И вдруг она выпрямилась. Кое-как натянула белье. Оправила юбку. «Все, Костя!» Пробормотала она, хватая шубу в охапку. «Все, я пошла!» Я молча смотрел на нее. Все понимая и не понимая ничего вообще. «Надо остановиться, иначе будет хуже. Всем хуже. Потерпи. А пока!» Не договорив, она выбежала, оставив дверь закрытой. Я напряженный слушал затихающий стук ее каблуков. И до последней секунды представлял, как при каждом шаге трутся друг о друга тугие бедра, стянутые колготками, как слипаются и разлипаются в трусах скользкие от возбуждения губки. Потом лихорадочно скинул фотографии на комп. Отобрал лучшие и тут же отдрочил. Делать это на изображение многожды познанной мною Марины было в 1000 раз приятнее, чем на дивизии голых интернетских баб. Причем, как ни странно, Сильнее возбуждали не снимки с голым лобком, а вполне безобидные. Самым удачным казался тот, где Марина сидела, перекинув ноги через валик дивана. Колено сверкало, а гладкая ляжка виднелась из-под юбки ровно настолько, чтобы свести с ума без слов. Выбросив семя 3 раза подряд в одноразовый стакан, я успокоился и понял причину не случившегося события. Марина, невероятно чувственная, была на вечернике, где выпила лишнего, или просто общалась с мужчинами, которые ее невольно возбудили, и, вернувшись домой, инстинктивно метнулась к привычному сменщику. Осознав это, я оценил, насколько права была она, отрезвев в последний миг и не позволив нашим отношениям перейти грань тайных свиданий. Она оставила все на прежнем уровне, который не нес никому никаких проблем. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Ну и сколько новых звезд ты оприходовал за время пересменка? Спросила Марина, устраиваясь поудобнее. 5, 6, 10. Одно из непреложных правил гласило, что, общаясь с одной женщиной, надо делать вид, будто других не существует. Марина перевернула мои представления. К тому же, когда она собиралась кончать, разговоры на тему секса усиливали ее возбуждение. Особенно она любила в первый день после отъезда дяди принимать мой отчет. Поэтому я сказал честно. 15. Нет. 16. Точнее. 18 лет. Еще точнее. 16,5. А что значит половина? Поинтересовалась она. То и значит. Без смущения пояснил я. Раздел. Тики пощупал. Соски закрутил. В звезду полез. А там цилка. Нафиг мне такие проблемы. Ты умнеешь не по годам. Костя. Серьезно согласилась Марина. С такой учительницей. Ответил я. Невозможно иначе. Но зачем тебе их так много? Парочки бы не хватило. С каждой в крайности по 2 раза. Мне не нужна постоянная девчонка. Но почему? Постоянная девчонка. Это притязание и проблемы, а они мне не нужны. Но ведь всю жизнь не будешь летать от звезды к звезде. А я и не летаю. У меня есть постоянная женщина. Возразил я. И кто же она? С лукавством спросила Марина. Ты. Просто ответил я. А эти? Так. Для пересменка. Врешь. Конечно. Но приятно. Ну ладно. Давай. Жми мне тики. Процедура Марининого оргазма прошла обычно. После спокойного сообщения о том, что она кончила, последовала привычная просьба доласкать груди. Потом сам собой осуществился мой 6-й. И, наконец, меня сковала сладкая истома, когда я лежал на желанном теле, не в силах пошевелиться, но ощущая неопадающие возбуждения. «Ну ты даешь, Костя!» Сказала Марина, сколько же в тебе спермы? Из меня уже течет, придется простыню менять. Ладно, если не матрас, так первый день смены. Марина, ответил я по тебе истосковался. И это было чистой правдой. Наши отношения устоялись. Теперь обычно я кончал 2 раза. Сначала стоя, потом лежа на ней, перемешивая разомлевшие от оргазма тело. Но в первый день после 2-недельного, а из-за ее месячных даже 3-недельного, перерыва я срывался с цепи. И честно говоря, хочу кончить еще раз. Так кончай. Кто тебе запрещает? Усмехнулась Марина. Сменщик. Я подумал, что в момент спуска засуну палец ей в задницу. Марина позволяла это делать, а я с некоторых пор ощущал особое удовольствие, прижимая свой член изнутри.